Книга ворот.
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день. В эфире программа «Книга ворот». У микрофона Глеб Новоселов и Василий Дрожжин. Всем добрый день. Глеб, привет.
Да, здравствуйте, друзья. Здравствуйте.
Ну что же, мы в прямом эфире. Сегодня четверг, 19 июня. Наш эфир обеспечивает звукорежиссер Алишер Цвит. Также напомню, что вы можете воспользоваться контактами прямого эфира, если захотите. Для этого существует номер 8 800 100 ровно 2015, доступный из любого региона России в бесплатном режиме. И также вы можете отправлять свои сообщения в SMS и WhatsApp на номер 8 903 707 2671. Ну что, сегодня у нас на повестке книга японского автора. Уже не впервые мы обращаемся к японской литературе. Глеб, мне кажется, кстати, ты предложил ее обсудить. И, в общем, я с ней был знаком заранее. Так что было приятно, наверное, к этому произведению обратиться. Автор Генки Кавамура. Книга называется «Если все кошки в мире исчезнут». Так получилось, что, несмотря на то, что книга написана в 2012 году, сравнительно давно, но вот лидером прочтений, скажем так, она стала почему-то именно в прошлом году, в 2024, очень много людей ее прочитало на разных книжных сервисах. Ну вот такой, скажем так, всплеск популярности это произведение еще раз пережило, если можно так сказать. Ну и сегодня мы поговорим о плюсах и минусах данной книги, потому что вот когда мы договорились, что будем ее обсуждать, я сразу сказал, что есть моменты, которые мне не совсем в этой книге понравились, но, наверное, сегодня как раз об этом можно будет поговорить. Традиционно, наверное, с первых впечатлений начнем. Расскажи, вот какие у тебя эмоции книга вызвала, когда ты впервые ее прочитал, почему ты решил ее предложить для обсуждения сегодня?
Ну, слушай, предложил ее как раз потому, что прочитал ее недавно, как раз-таки увидел ее в новинках на Яндексе, мне понравилось название, собственно, вот я начал читать и, в общем, не разочаровался. Мне, на самом деле, очень интересно как раз-таки, почему тебе не понравилось, потому что, с моей точки зрения, эта книжка, пусть она и не является там каким-то, ну, чем-то невероятным таким, да, нельзя сказать, что того, что там гениальное от первой до последней строчки, но при этом она, вот с моей точки зрения, производит очень приятное, хорошее впечатление, то есть она как раз относится к разряду таких жизнеутверждающих книг, ну, может быть, да, с какой-то грустинкой, но тем не менее, после которых, ну, как-то хочется посмотреть вокруг себя, да, и сказать, что, ну, слушайте, мир-то прекрасен, вот, поэтому, вот, честно, мне на самом деле интересно, какие моменты не понравились тебе.
Об этом я скажу. Ну, давай, прежде чем говорить о плюсах и минусах, немножко нашу аудиторию погрузим в контекст, для того, чтобы было понятно, о чем мы, собственно, будем говорить. Кратко синопсис я попробую передать. Ну, или хочешь, могу это предоставить тебе.
Я хотел, как человек, который недавно ее прочитал, да, не знаю, насколько ты давно это сделал. Вот, у меня как бы по свежим воспоминаниям могу это сделать я, а ты дополнишь тогда.
Давай, я тебе уступлю.
Ну, то есть, да, в чем, собственно, вообще интрига книги? То есть, ну, некий человек, достаточно молодой, представитель, ну, скажем так, такого, не знаю, сказать, среднего, не среднего класса, ну, то есть, такого японского, как бы, не самый богатый, не самый бедный. То
ну, есть, он просто почтальон, давай скажем, да, просто. Да,
да. Да, просто почтальон, живущий обычной жизнью. Вот, вдруг узнает, что он тяжело болен, смертельно болен, и буквально жить ему осталось там несколько месяцев. Вот, естественно, его все это приводит, ну, в какое-то шоковое состояние. И вот в этом состоянии непонятно, то ли это галлюцинация, то ли на самом деле ему является некий человек, который представляется дьяволом, и предлагают ему сделку. Ну, как это, в общем, достаточно распространенная тема для литературы, сделка с дьяволом. То есть он предлагает ему давить ему по дню жизни за то, что каждый раз он будет отказываться от какой-то вещи. То есть вот какая-то вещь из мира полностью должна исчезнуть, и за это он получает день жизни. И, собственно говоря, в течение какого-то времени это происходит. Вначале он отказывается от телефонов. А, да, кстати, очень важный момент, что прежде чем отказаться от этой вещи, он получает последнюю возможность ей воспользоваться. И это тоже очень важная часть интриги. Так вот, вначале он отказывается от телефонов, потом от фильмов, потом, по-моему, от часов. Вот. Но от кошек в конечном итоге отказаться он не смог. Почему он не смог, это значит, нужно просто, собственно, пересказывать всю книгу, потому что вообще история с котами – это отдельная часть, потому что там, конечно, очень много флешбеков в этой книжке. Ну и в конечном итоге человек приходит, наверное, к пониманию того, что вообще каждая часть, каждый элемент нашей жизни, каждый момент нашей жизни прекрасен. Отказаться, в принципе, ни от чего нельзя, потому что все, что есть в нашей жизни, как раз таки и делает ее такой, какая она есть. И, в общем, с каким-то пониманием, наверное, философским того, что наконец-то он понял некий смысл, он в конечном итоге приходит к смерти. Ну, так можно понять, наверное, по крайней мере.
Ну, концовку, я думаю, да, мы можем обсудить отдельно еще. Мне кажется, она такая более открытая. Давай вот по поводу впечатлений. Начнем с того, что мне нравится идея. Она наверняка вот не нова, хотя вот в таком прочтении мне прям посыл нравится. Мне скорее не очень понравилась реализация. То есть для меня вот это произведение, оно выглядит как такая контурная карта, контурная карта или скорее, там, не знаю, раскраска, да, где черно-белыми линиями нарисован какой-то план, какой-то сюжет, и вот сама по себе схема мне нравится, но как будто бы мне не нравится, как это сделано, вот не хватает красок, не хватает изящества, изящности, если угодно. Что отличает в целом, ну вот с моей точки зрения, японскую литературу? Она очень образна и всегда очень метафорична, да, то есть японцам сложно в этом отказать, но я, наверное, немножко сгладил вот свое, скажем так, отношение к данному произведению, когда я, ну вот сегодня перед эфиром почитал немножко про автора, про Генки Кавамуру, и в целом понял, что, наверное, к нему не нужно относиться как к писателю, потому что в первую очередь все-таки он режиссер, креативный продюсер и так далее. Да, и с этой точки зрения он, может быть, написал скорее сценарий для фильма, который, кстати, был экранизирован в 2016 году. Кто хочет, может обратиться к киноверсии данной штуки. И когда я читал, мне вот даже в какой-то момент показалось, что как будто бы вот именно как книгу мне это воспринимать можно, идея понятна, понятны акценты, в общем-то ясно, в каких местах, ну, какая-то должна быть кульминация, но я вот прям себя ловил на мысли, что это могло бы быть реализовано как будто на уровень, на два лучше. Вот что, если прям кратко говорить, что мне скорее не понравилось. Да, ты хочешь мне что-то возразить, поэтому давай я здесь сделаю паузу.
Да, нет, слушай, я даже не знаю, нужно ли тебе возражать, потому что, с одной стороны, ты прав, действительно, книга достаточно так нарисована штрихами, написана штрихами, но при этом я бы не сказал, что этих штрихов мне, по крайней мере, было недостаточно. Да, и то, что она кинематографичная, это безусловно. В общем-то, современная литература, она и отличается во многом, не только японская, кстати, тем, что она стала гораздо более кинематографичной и предполагается, что она может быть экранизирована. Вот, поэтому здесь, наверное, я бы не сказал, что это упрек, это просто некая особенность. Да, безусловно, там есть какие-то моменты, которые можно было прописать более подробно, но мне кажется, их хватило, вот того, что там есть, хватило более чем, потому что это как, ну, не знаю, в живописи есть такая особенность, когда как раз-таки художники делают какие-то карандашные наброски, этого достаточно для того, чтобы понять замысел и почувствовать всю глубину, так и здесь. Мне кажется, вот то, что здесь, с одной стороны, все так в виде такого карандашного наброска, это не мешает почувствовать и атмосферу этой книжки, и запах, и когда он описывает вот какие-то моменты и посещение кинотеатра, я как бы чувствую, я представляю себе этот кинотеатр, и когда он описывает посещение больницы, я представляю себе вообще, как выглядит эта больница, я чувствую некие запахи, да, и, ну, представляю себе, как бы это все было, вот поэтому, не знаю, мне как раз-таки всего хватило в данном случае, но это, опять же, наверное, скорее история с восприятием, да, возможно, как раз-таки еще особенность этой, ну, подобной литературы в том, что эта литература некоего настроение, да, то есть она должна, может быть, совпасть с каким-то твоим внутренним настроем, да, для того, чтобы действительно лечь на душу.
С этим абсолютно соглашусь. Ты знаешь, вот я перед нашим эфиром перечитал книгу, благо она очень небольшая, и это тоже, наверное, плюс. Мне ее посоветовали, причем в этом году одна знакомая сказала, что вот я прочитал такую классную книгу, мне прям очень понравилось, и вот попробуй почитай. И я помню, что тоже почитал, ну, вот какими-то идеями вдохновился, но вот такое не то, что критическое, но отправил сообщение, которое, наверное, сейчас пересказываю здесь в эфире. Это не отменяет того, что у книги интересный посыл и достаточно понятный. Я здесь не про то, что есть какая-то недосказанность, она здесь как раз, мне кажется, к месту, и вот это скорее плюс, чем минус. Я про то, что вот прописано так, а не иначе. Ну, я думаю, что это действительно больше про восприятие и вкусовщину, и, наверное, спорить по этому поводу бессмысленно, тем более, что это писательский дебют, да, и для первой книги, ну, наверное, не нужно быть сильно к автору предвзятым. Я думаю, что можно уже к осмыслению самого произведения переходить, и здесь ты кратко синопсис уже озвучил. Действительно, мы наблюдаем за трагедией человека, который узнал о смертельном диагнозе, и вот в силу такой интересной ситуации, когда дьявол во плоти ему является и за каждый лишний день жизни предлагает от чего-то отказаться, герой понимает, что, с одной стороны, вроде как, вначале, ты помнишь, он говорит, что в мире столько, оказывается, есть бесполезных вещей, и он прикидывает, сколько бы дней жизни мог себе таким образом еще сохранить, выторговать, но оказывается, что выбор не на его стороне, и вот эти три вещи, которые он успевает из мира убрать, каждая из этих вещей в нем, как ты говорил, вот много флешбеков рождает, разблокирует какие-то воспоминания. И вот это мне показалось как раз очень интересно. Мы узнаем, что, оказывается, телефоны в его жизни на определенном этапе играли огромную роль, когда он встречался со своей, по сути, единственной любовью, что им гораздо легче было общаться друг с другом по телефону. И вот если бы в определенный момент их отношений телефон был бы рядом, то, возможно, эти отношения бы продлились. Да, то же самое с кинотеатром, который огромное значение играет в жизни той же девушки, в жизни его друга, который фактически в кино нашел сам себя. Ну и часы — это тоже, в общем-то, большая часть жизни его отца, который является часовщиком. Да, и вот много моментов мы узнаем из его жизни, из отношений с родителями, о том, собственно, какое значение каждый член его семьи играл для него. И, ну, в общем-то, наверное, мы понимаем какие-то простые вещи, какие-то банальные посылы, да, что вот только на определенном этапе мы можем охватить события своей жизни, ну, таким общим взором, да, в английском языке есть такое словосочетание «helicopter view», ну, как буквально можно это перевести как «взгляд с вертолета», да, ну, то есть вот большой видится издалека, еще есть такая метафора, и здесь как раз-то уместно в том смысле, что на пороге смерти человек как раз может оценить, что было в его жизни сделано, что, может быть, не стоило времени затраченного, что он успел, что стоило бы доделать или сделать по-другому. И здесь, наверное, в этом смысле автор для нас ничего нового не открывает, но вот определенные моменты о ценности вещей, о ценности времени, о переосмыслении отношений с самыми близкими людьми, здесь главный герой вот этого, к этому всему обращается. Ну и, естественно, поскольку в названии есть кошки, его ближайший домашний друг, питомец, в этом играет определенную роль, не будем, наверное, раскрывать все карты, как именно кот в этом всем завязан, но, тем не менее, это тоже достаточно такой важный элемент. Ну, это мое, как бы, прочтение и восприятие. Согласен ли ты с этим, либо у тебя, может быть, другая точка зрения?
Ну, слушай, я, наверное, только хочу дополнить, да, что здесь очень много вот таких моментов именно, на самом деле, касающихся каких-то проблем именно современного общества, ну, может быть, таких экзистенциальных проблем. Вот как раз эта история с телефонами, она очень хорошо показывает тему отчуждения. Ну, вот помнишь, когда, собственно говоря, помимо того, что они могли общаться только по телефону нормально, как выяснилось, а ведь это действительно часто бывает, даже, наверное, и у тебя, и у меня есть огромное количество знакомых, которые вот в телефонном разговоре или там где-то в виртуале, да, в чате гораздо оказываются более активными и словоохотливыми, нежели при какой-то личной встрече, и это действительно проблема. Вот. И когда ему девушка его спрашивала, там, ты помнишь мое любимое блюдо, а ты помнишь это, и он ничего не может вспомнить, потому что на самом деле вот он был замкнут на себе в основном, на каких-то своих переживаниях, и вот таких моментов, именно вот каких-то именно экзистенциальных проблем современности в книге тоже достаточно много, и это, мне кажется, тоже является ее плюсом.
Ну, ты знаешь, мне кажется, это как раз основа, благодаря чему Кавамура взялся за такой сюжет. И вот в одном из своих интервью он как раз говорил, что хотел показать тенденции современного общества вот этими иллюстрациями. И изначально, когда он писал книгу, у него была мысль сделать главу про деньги. То есть, что в какой-то из дней вот этот главный герой... делает так, чтобы исчезли деньги, да, и что происходит в мире. Но по какой-то причине он потом от этой идеи отказался. Ну вот, кстати, по поводу реализации, как раз вот именно эти моменты мне казалось, что как будто не до конца прорисованы. То есть вот мы видим, что исчезают телефоны, и как будто бы, ну вот, люди едут без мобильников теперь. Пропали часы, ну теперь нет на башне часов. Но вот здесь, мне кажется, это было можно обыграть как-то более интересно, показать какие-то ситуации, с которыми люди сталкиваются. То есть вот здесь вот этих выводов вне самого героя как будто бы нет. Такое ощущение, что как бы пропали фильмы, да и как бы народ живет теперь без фильмов, без часов, без мобильников, и все это сказывается только на главном герое, на его воспоминаниях, внутреннем мире. Возможно, это тоже метафора, возможно, это говорит о том, что как будто бы все это лишь иллюзия и его воображение, и не существует там вне его. Это можно, наверное, там, воспринимать и прочитывать по-разному. Но вот здесь мне казалось, что каких-то вот этих внешних деталей недостает, и могло бы быть, ну, как будто бы интереснее. Но это, опять же, вот там, мои, может быть, придирки и особенности восприятия.
Ну, на самом деле, вот если вернуться к твоему разговору о японской литературе, то есть я, честно говоря, не помню, когда мы еще до этого говорили именно о японских каких-то произведениях.
Наверное, это было обсуждение книги другого автора, и, возможно, ты как раз у нас в этом эфире отсутствовал. Мы с Федей обсуждали книгу «Человек комбини». То есть вот это было, наверное, в прошлом году.
Ну вот это как раз было без меня, наверное, вообще. Вот в чем, наверное, особенность этой книжки, несмотря на то, что да, она современная, несмотря на то, что автор, в общем-то, это его дебют, да, но при этом, ну, при том, что, наверное, мы не так хорошо знакомы с японской традицией, все-таки мы больше знаем европейскую литературу, она как бы больше на слуху, хуже японской мы, может быть, знаем только там китайскую или корейскую литературу, вот. Но даже вот то, что мы знаем, если там не брать Мураками, который совершенно европейский, пиезирован, да, по сути, то вот там, не знаю, взять каких-то классиков японских, там, Юкия Мисима, там, или Абе Коба, которых ты, не знаю, читал или не читал, вот, но вот здесь чувствуется некая преемственность все равно, которая выражается как раз-таки в этой метафоричности и в том числе в том, что вот... Ну, скажем так, в большей степени как раз-таки автор зациклен на истории человека, нежели на истории мира, да, на истории того, что его окружает. То есть внутренний мир гораздо большее значение имеет. Это тоже, кстати, характерно для японской литературы, по крайней мере, вот того сегмента, который мне знаком. И вот эта преемственность, она, ну, не могу сказать, что радует, да, но как бы вот приятно, да, что, в принципе, существуют какие-то такие именно национальные традиции в литературе, и даже в современной. И, в общем, вот для меня всегда это скорее плюс, чем минус.
Ты знаешь, да, я согласен. И вот этим, наверное, японская литература в целом мила мне. Да, вот эта метафоричность, вот эта очень большая образность, погружение в восточную культуру, так или иначе, даже авторы, которые следуют европейским тенденциям, все равно, ну, не могут определенные контексты не брать. И здесь вот тоже эта восточность ощущается, начиная от того, как там автор себя ведет в тех ситуациях, когда его кот напроказничал, да, вот это японское «склонил виновато голову», восприятие родителей и так далее и тому подобное. Есть контексты, который, может быть, вот, ну, человеку европейской цивилизации, ну, не то чтобы сложно понять, а скорее они, ну, немножко другие, может быть, эти ценности не настолько понятные и очевидные, но, в общем-то, они неотъемлемой чертой такой литературы являются. Мне понравилось еще, ну, достаточно много метафор или цитат, которые здесь очень уместно использованы, в частности, когда вот был этот блок про кино, да, вот, собственно, то, что еще Кавамуру здесь хочет подчеркнуть, да, когда мы говорим про жизнь, восприятие ее как фильма, да, то есть там была фраза из фильма Чаплина: «Жизнь — это трагедия, когда смотришь на нее крупным планом, и комедия, когда смотришь на нее издалека». Да, то есть здесь вот по сути действительно это зацикленность на себе, на собственных проблемах, ну, в определенном смысле эгоизм, да, как раз вот то, о чем ты говорил, и в принципе я думаю, что это, наверное, один из таких тоже посылов этой книги, который здесь, ну, не то чтобы сатирически представлен, да, но, в общем-то, достаточно понятно объясняется. Ну и в определенный момент автор тоже свою жизнь пытается переосмыслить как фильм, да, и вот когда он пришел к своему другу, приятелю, если помнишь, который был помешан на разных фильмах, и вот он представил, как могла бы выглядеть его жизнь, да, если ее переложить на какой-то сюжет киноэкрана, и понял, что это такая достаточно банальная была бы история, и ее бы можно было поместить на какие-то задворки магазина, скорее всего, к ней бы никто не обратился. Да, то есть вот это переосмысление, этот как раз взгляд целостный на то, кто ты, где ты, чем ты занимаешься, что ты делаешь, вот эти там вечные смыслы, куда ты идешь и зачем, да, наверное, к ним мы обращаемся, может быть, не так часто, да, и только в тех ситуациях, когда, ну, условно, жареный петух клюнул куда-то, да, как раз то, что происходит с главным героем, и, естественно, достаточно, в общем, понятная мысль, что это было бы неплохо делать чаще и понимать вот этот компас, куда он указывает, и вообще, есть ли он у тебя, пользуешься ли ты им в целом, да, а не только это делать, когда ты, в общем-то, стоишь уже, может быть, на пороге входа в какой-то иной мир.
Безусловно. Я, кстати, вот что еще хотел сказать, не знаю, успеем мы или нет, что, в принципе, это еще и очень классная игра в этой книжке предлагается, потому что, действительно, сама идея, сам замысел вот, попробовать представить себе жизнь без той или иной вещи, да, и то есть ведь можешь действительно прям самому поиграть, представить, а что не было, если бы, что бы было, если бы не было там в моей жизни вот этого вообще никогда, или вот этого, как бы это сложилось, да, и здесь действительно можно даже вот для себя вот так вот поиграть, порисовать какие-то варианты развития, используя сослагательные наклонения, и, в общем, тут действительно книжка пробуждает какие-то такие интересные мысли. Ну, а любая литература, которая вызывает у нас какие-то дополнительные мысли, она, безусловно, достойна.
Мне кажется, еще такая черта, которая в целом характерна для большинства японских авторов, это сентиментальность. То есть вот сентиментализм, он тоже присущ многим книгам, написанным в Японии. И здесь вот мы тоже эти моменты встречаем. Ну, для меня наиболее характерные как раз те, которые отражены в письмах, особенно то письмо, которое герой получает от своей бывшей девушки, да, адресованное ему, написанное мамой в период, когда она уже умирала, и мы понимаем, что здесь вот, собственно, это человек, который растворился в своей семье, в своем муже и сыне, и пока она была жива, наверное, ее сын не мог вот этих вещей оценить. Да, мы видим, что в письме написано все только про него, про его качества, которых он сам не видел, которые он сам не мог оценить, да, что, опять же, нас возвращает к идее того, что, ну, вроде как мы сами про себя немногое знаем, и иногда простой взгляд со стороны может нам открыть гораздо больше, чем мы сами можем себе напридумывать. Ну и вот одна из главных тем — это взаимоотношения с отцом. Да, там вот есть такая очень, опять же, красочная метафора по поводу часов, когда у отца не получилось не починить часы, да, и, собственно, часы жизни его мамы тоже, собственно, подошли к концу в этот же момент. Ну и...
Ну это такие... Да, извини.
Да-да.
Да, но это такие связки интересны на самом деле. Я опять же не знаю, успею, нет, еще хотел вот какой момент осветить. Очень интересно именно вот взаимоотношение с этим вот, ну, метафизическим дьяволом, то есть непонятно, реальным или вымышленным, то есть как он выглядел. То есть тоже, кстати, очень интересный факт, когда оказывается, что дьявол, собственно, выглядит как он сам, причем как он сам в неком его таком варианте альтер-эго, да? То есть это опять же ну, намек на такую, на полную зацикленность на себе, потому что в конце это он, собственно, говорит, что я вообще никак не выгляжу. Я выгляжу так, как вот тебе хочется, как-то, как, так, как тебе представляется. И вот в этом есть как раз-таки, может быть, не сентиментальность, а наоборот, некая другая присущая японцам черта, такой некий комизм в то же время, который тоже присутствует, то есть попытка посмотреть на себя, с одной стороны, да, этот сентиментализм присутствует, но с другой стороны, вот такая некая, некая ироничность, некое ироническое отношение к себе, как к существу, да, то есть это тоже, ну, некая восточная такая, мне кажется, черта отчасти.
Ну, здесь, с одной стороны, как бы посыл действительно понятен, что чаще всего мы сами себе придумываем и страхи, и наделяем их какими-то внешними образами, и, в общем-то, сами ответственны за, ну, тот образ всего злого и дьявольского, что принято изображать в тех или иных видах и форматах. Еще момент, который, ну, наверное, может быть, не раскрывает до конца, да, поскольку мы уже обсудили, что кошки являются здесь важной составляющей, мы понимаем в какой-то момент, да, путем определенной коммуникации между главным героем и котом происходит. И здесь тоже забавный момент, что выясняется, оказывается, главный герой всегда понимал своего питомца неправильно. Он воспринимал одни сигналы как совершенно другие. Он думал, что, там, не знаю, кот хочет есть в то время, когда тот хотел гулять, и наоборот, и так далее, и тому подобное. Да? И вот эта уверенность, что я, оказывается, думал, что мы друг друга понимаем, оказывается, нет, тоже говорит о том, что в каких-то банальных вещах мы часто слишком самоуверены и думаем, что существа, которые считаются нашими братьями меньшими, уж точно мы их понимаем лучше, чем они нас, но фактически очень может быть, что наоборот. И здесь как раз кошки такая вот метафора, ну, кошки в целом, животные, которые тоже для многих стран и культур являются важными животными, здесь вот это такая связка, которая как раз, мне кажется, эту мысль подчеркивает.
Ну, в общем, мы почти все уже пересказали. Давай уже про кошек пересказывать не будем, чтобы кошатники, хотя бы кошатники заинтересовались, прочитали. Да. Что ж там про кошек-то такого?
А да,
про
мне кошек кажется, там очень много важного. Действительно, ну, мы, кстати, не сказали, а вот исчезнут-то кошки или нет. Вот этот момент, наверное, ключевой, который следует из названия, который, в общем-то, все могут найти на страницах этого произведения и ознакомиться с ним и понять вообще, чем дело-то кончилось. Потому что я так упомянул, что концовка открытая, но в чем она заключается, мы не обсуждали, и я думаю, что, конечно, все наши слушатели могут это сделать самостоятельно. Генки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут», произведение 2012 года, мы сегодня о нем поговорили и рекомендуем со своей стороны к прочтению. Ну и будем на этом прощаться, подводить черту. Глеб Новоселов, Василий Дрожжин были сегодня с вами. Спасибо, что прослушали этот выпуск. И услышимся в новом через пару недель. Всем счастливо.
Книга ворот.